Доброе утро. Спасибо, что вы здесь. Итак, мы в середине заповеди, которую мы уже довольно долго разбирали, запрет на напрасную клятву. И здесь как раз очень интересный момент. Он говорит, можно было бы спросить, после того, как он сказал, что человек, который клянется или дает обет, связывая это с обществом, то есть он как бы алдат и цибу, да, как бы при всех, так, чтобы все знали, что он вот это сделал, и получается, что тогда это гораздо труднее, как мы видели, отменить. Там, если связаны заповеди, там что-то можно с этим делать. Но мы это в прошлый раз разбирали немножко. А сейчас он спрашивает, а как же вот мы видели, что как будто бы человек тогда, получается, все, он уже закован в цепи, да, если он дал обет, который нельзя отменить, вот он все уже. А как быть тогда с вещами, которые написаны в Торе и в Писаниях кое-где, что как будто бы Всевышний поклялся или дал обет. И более того, в каких-то местах, например, вот трактат он приводит здесь, в трактате Брахот и в Сангедрин, есть упоминание о том, что как будто бы Всевышнему сняли клятву. Ну, вот там Моше Рабейну, да, молился, просил, чтобы он пощадил евреев после того, как сделали золотого тельца. И там одно из объяснений, которое дает Талмуд в проход, что как будто бы Всевышнему сняли обет. То есть он уже поклялся, что он сделал так и так все время, а Моше Рабейну уговорил его и как будто бы снял ему обет. Как это может быть? Он спрашивает, что это значит вообще? У Всевышнего, ведь не дай Бог так подумать, у Всевышнего нету такого, что он передумал просто. Как человек, знаете, сидит и говорит, ну давай-ка я его накажу. Ну, хотя, ладно, не накажу. Это так человек может делать. Всевышний, у него нет такого, да, Всевышний есть, мы не понимаем, да, все, что мы говорим. Про Всевышнего мы не можем говорить, но мы понимаем, что у него нет такого, что он меняется, как будто бы, да, в нем что-то меняется. То есть Всевышний это абсолют, который абсолютная справедливость, и который делает все в соответствии с этой справедливостью. И не могут какие-то факторы, не дай бог, заставить его сделать как-то иначе. Да, потому что что значит, что человек вот так внезапно меняет? Это означает, что какие-то обстоятельства, или внешние, или внутренние, но заставили его поменять свое мнение. Если человек, да, делает выбор между добром и злом, вот это означает, что он делает выбор. Это отдельная большая тема, просто и это, кстати. Но когда он что-то решает сделать, когда непонятно, добро это или зло, просто вот сделать так или сделать по-другому, и он потом меняет свое мнение, значит, произошло что-то, что повлияло на него. Или кто-то ему что-то сказал, или он что-то вспомнил, или он что-то увидел, или он представил себе, как будет, если он сделает вот так, и подумал, нет, лучше, чтобы я сделал вот так. Да, опять же, когда мы не говорим про добро и зло, а когда мы говорим про какие-то другие решения. Да. Приветствую, кто пришел, очень рад. Если это то, о ком я думаю, то я еще больше рад. Итак, так вот вопрос, как же Всевышний может как будто бы клясться, а еще кто-то ему может снимать клятву, это совершенно не подходит ко Всевышнему. И он говорит, надо это, конечно, правильно понять. Прежде всего, такие выражения, когда допускает Писание, это, как и многие другие вещи, которые мы читаем о Всевышнем в Писаниях, и которые как будто бы придают ему антропоморфные какие-то черты, это, конечно же, только для нас написано так. Так объясняет Хинух, и так мы видели в объяснениях наших учителей и других, что пишется это таким образом, чтобы мы себе представляли хоть как-то взаимодействие Всевышнего с этим миром. Потому что, как я не устал напоминать, о самом Всевышнем по-настоящему мы сказать ничего не можем. Точно так же, как не может двухмерное существо что-нибудь понять в трехмерном. Да, у него нету просто нет объемного изображения, чтобы он мог увидеть что-то. Так и мы, существуя в нашем мире ограниченном, с нашими мозгами материальными, ограниченными нашими представлениями, мы не можем понять Всевышнего, который бесконечен и абсолютен. Но что мы можем понять? Мы можем пытаться понять, что он от нас хочет, потому что он нам что-то сообщает. тем, что он делает в этом мире, тем, что он проявляется как-то. И когда нам пишут, что он сделал так-то и так-то, он решил, он передумал или еще что-то, это нам показывает, что это произошло какое-то определенное его взаимодействие с этим миром. Самое простое в той ситуации, о которой мы говорили, с золотым тельцом. Доброе утро. Вот я вижу, кто-то у нас и новый появился. Очень приятно. Так вот, что произошло после золотого тельца? Не мог Всевышний передумать. Да, просто Моше Рабейну его упросил. Да, это выглядит так, как будто вот Моше Рабейну молится, и Всевышний говорит, ну ладно, раз ты так просишь, я тебе сделаю. Но это же не человек, чтобы вот так вот, ну ладно. А что ты думал до этого? Теперь тебя убедили? Нет. Моше Рабейну своей молитвой изменил мироздание заслугой своей молитвы, своей внутренней работой, да, и тем, что он как бы упомянул перед Всевышним заслуги народа Израиля, и главное, что он проявил свое, как это сказать, заинтересованность в том, чтобы не произошло осквернение имени Всевышнего. Помните, ведь какие аргументы в основном использовал тогда Моше? А вот люди скажут, что ты вывел их из Египта и не смог довести до Израиля. Всевышний ему говорил, ну так я же уже сделал много чудес, люди не могут сказать, что я ничего не могу. Да, я делал чудеса, все увидели, что я Бог, да, проявляется слава Богу в этом мире, в этом, в принципе, конечная цель мироздания в каком-то смысле, чтобы слава Творца проявилась во всей красе в этом мире, и все это поняли бы. Для чего это в другой раз поговорю. Но Моше Рабейну сказал, да, но они скажут, да, вот из Египта вывести, победить египетских башков. Ведь люди тогда мыслили так, что есть какой-то там, может быть, большой бог, есть, не дай бог, маленький бог, есть какие-то еще башки, такие-сякие. Вот тут нашелся кто-то очень сильный, который победил египетских башков. Ладно, мы поняли, египетские, все, они уже не в тренде, их победили. А вот, но зато он не смог победить вот этих, которые в земле Ханаанской, там их много, тоже каких-то идолов было, которым люди поклонялись. И люди заявят, что вот он побоялся заводить туда людей и убил их просто в пустыне. Такого рода аргументами Моше Рабейну как будто бы убеждал Всевышнего. Конечно, его не нужно было убеждать. Но тем самым, когда Моше Рабейну молился, он поднял как бы еще вместе с собой, конечно, и народ Израиля, потому что он от имени всех молился, а главное, он сделал ту внутреннюю работу, которая подняла и его собственную душу, и вслед за ней все мироздание на какую-то ступенечку чуть повыше, чуть побольше волновало людей, получается, чтобы не произошло осквернение имени Творца. А раз мироздание изменилось, то теперь уже и отношение Всевышнего, проявление его в нем тоже может измениться. И тогда Всевышний сказал, хорошо, как ты говоришь, я их пожалею, я их прощу. Это примерно вкратце то, что здесь описывается. Не хочу вам читать эти долгие тексты, будет немножко утомительно. Но это то, что они здесь говорят. И получается тогда, что когда Всевышний объявляет нам, что он поклялся в чем-то, что это для нас означает? Это означает, что он нам говорит, что есть какое-то его проявление, какое-то его взаимодействие с этим миром определенного толка, о котором он говорит, что он не собирается его менять, независимо ни от чего. И тогда это, как правило, уже действительно невозможно будет поменять. При этом мы знаем от наших учителей правило, что, например, когда пророки предсказывали какие-то дурные явления, тоже от имени Всевышнего предсказывали, эти явления могли потом не произойти, если люди раскаивались и исправлялись. Да, классический случай, все помнят, в Йом-Кипур мы читаем книгу Йоны, где он говорил, что еще 40 дней город Нинвей будет перевернут. Ну, как бы уничтожен. Прошло 40 дней, ничего не произошло. Почему? Потому что все от мала до велика под руководством своего царя Нинвейского, и сейчас даже не будем входить, насколько искренне это было и насколько правильно все там было сделано, но, как говорится на иврите, шура тахтуна, как на русском надо сказать, в конечном счете все-таки они раскаялись, все-таки они исправили свое поведение, прекратили делать гадости, которые они делали, прекратили там воровать, убивать. И серьезно передумали, пересмотрели свое поведение. Таким образом, они изменили ситуацию настолько, что пророчество можно было отменить. При этом мы знаем, что хорошие пророчества, когда Всевышний обещает что-то хорошее, а уж тем более, если это подтверждается словами «клянусь», тогда это отменить уже невозможно ни при каких обстоятельствах, что, пожалуй, я думаю, нам с вами дает в конечном счете надежду. Вы знаете, что евреи вышли из Египта, когда они не были по большому счету достойны этого. Об этом говорят во всей нашей книге, что ангелы спрашивали Всевышнего на небесах, что это такое? Эти кланяются идолам, эти кланяются идолам, а этих ты выводишь, да еще с такой помпой, и даешь им тут цветы и ягоды по дороге, а эти тонут в море. В чем разница? Всевышний им сказал, конечно, была там разница, но основной двигатель, который, если можно сказать, двигал этот процесс тогда, Всевышний им сказал, я поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову, что я их детей выведу. Таким образом, что бы они там ни делали, все-таки им было обещано, что они будут продолжать. И то Всевышний, мы видим, не дал им спуститься до конца, упасть совсем низко, так что уже не знаю, что тогда можно было бы делать. Это один из примеров таких. Да? И то же самое, что нам обещано, это я уже перехожу в наши с вами реалии, мы видим то, что сегодня происходит в мире и с нашим народом, и со всеми. Иногда можно подумать, что ну куда вот, ну что теперь с этим делать? Ну, а нет. Всевышний обещал, что будет избавление, что будет какой-то подъем на духовный уровень, что будет что-то хорошее ждет. И праведники, которые всю жизнь служили Всевышнему, заслужили свою награду, и никуда она от них не денется. А заодно и нам, простым людям, если мы, хватит у нас ума хотя бы немножко к праведникам присоединяться, стараться лучше делать заповеди, стараться самим быть подобрее, получше и помнить, что Всевышний управляет миром, то и нам какой-нибудь удастся, Безрат Ашем, чтобы мы удостоились к этому присоединиться к празднику, который будет в конце. Это я тут вкратце уже мои немножко измышления, но по поводу того, что он говорит в этом вот абзаце, по поводу това, да, что когда Всевышний обещает какое-то това, оно уже не отменяется. И теперь, да, и поэтому это вот то, что когда говорится швуа или недер по отношению ко Всевышнему, это, подводим с вами итог, это означает, что его намерение, да, его отношение с этим миром вот в этом вопросе, оно будет незыблемым. Вот то, что для нас это означает. И если кто-то, как будто бы говорят нам, что сняли клятву эту, это означает, что Всевышний решил вследствие изменения ситуации, которая в мире произошла, то, как бы можно сказать, официально оформили это, как будто бы ему сняли клятву. Но, как мы понимаем, Всевышний не человек, который нуждается в клятвах, чтобы сдерживать свои или поощрять себя. Ведь для чего человеку нужны клятвы и обеты? Для того, чтобы себя держать в рамках. Он знает, что он не выдержит, сам не сможет что-то делать. Он себя как бы обязует клятвами или ограничивает какими-то обетами и так далее. Всевышнему это все не нужно. Поэтому вот так он это объясняет и потратил 3 долгих абзаца Хинох, чтобы нам это объяснить, потому что многие люди этого не понимают. Теперь вот мы с вами уже немножко, надеюсь, поняли лучше. В принципе, это как и все, что говорится о Всевышнем, с чего мы начали сегодня. Если говорится что-то, что вызывает у нас ассоциации, как будто бы Всевышний ведет себя как человек, надо понимать, это говорится только для того, чтобы мы поняли, что от нас хотят, как мы должны реагировать на это взаимодействие Всевышнего с этим миром. На самом деле, что там происходит у Всевышнего, мы не знаем. Наконец, подходим. Смотрите следующий абзац. Диней мицва, видите его, да? Простите, я сейчас не вижу чата. Может, там кто-то что-то написал, а я не вижу. Нет, вроде нет. Хорошо. На самом деле, не стесняйтесь, спросите вслух, если кто-то хочет. Но если кто-то стесняется, то пишите в чат. Как я говорю, сегодня у нас, по-моему, несколько незнакомых мне людей тоже присутствует. Наше занятие, оно идет по линии книги Хинух, да, мы разбираем заповеди, которые 613 заповедей, на которых строится вся наша Тора, но при этом любые вопросы, которые возникают в связи с еврейством, которые у вас возникают, то, пожалуйста, они в нашей студии приветствуются, если задаются, конечно, с целью получить на них ответ. Диней мицва. Итак, пока переходим сюда. Какие законы? Как мы знаем, Хинух не занимается подробностями законодательства еврейского. Он только вскользь проходит по тем, какие вообще законы касаются той или иной заповеди. Иногда мы с вами удивляемся, что, оказывается, в связи с этой заповедью есть и такие правила, и такие, и такие. И он отправляет нас, в каких талмудах нужно это учить. И мы с вами немножко знакомимся с этим, и потом оставляем возможность каждому получше узнать это из указанных источников. Так вот, какие законы могут быть связаны с запретом на напрасную клятву. Ну, не клянись ложно, не клянись напрасно, по глупостям, казалось бы, и все. Так вот, например, кинуэй шва, шамрузи хроми броха, шегенки шва. Ведь что такое шва, да, когда по-русски говорят «клянусь»? У нас по-русски, мне кажется, нету других выражений. А может быть, я забыл. Может быть, тоже есть какие-то аналогичные слова «клянусь». Ну да, например, по-русски скажет человек «зуб даю». Что это значит? Считается ли это клятва или не считается? Вот это будет разбираться. Конечно, это выражение русское не будет там разбираться. Но, в принципе, отношение к разным выражениям, которые людьми понимаются как выражение для клятвы, но при этом не являются официальной формулировкой клятвы. Как они работают? Называется кинуй, как бы прозвище, да, как будто бы использование какого-то эвфемизма. Как это работает, разбирается в трактате на Дорим, где он здесь указал. Пирушки, ну и улишено торбеш, эм бен бене адам, лефем и кому, да. В каждом месте приняты какие-то свои, да, и в каждом эпохе. Книги вот почитаем, да, где-то написано «землю буду есть», где-то «зуб даю», где-то там просто человек рубаху у себя на груди рвет, еще что-нибудь. «Кейн маша амрузи хроним и броха, швута, шкука» и так далее. Вот нет, когда просто человек обещает, да-да, вот привели пример, я не хочу его читать вслух, поскольку это уже как будто бы имя Всевышнего по-русски произносят. И с этим выражением я был бы аккуратнее. Вот кто написал, это Бениамин написал, да? Я бы был аккуратнее, честно говоря, с этим выражением, поскольку имя Всевышнего просто так упоминать очень плохо, а именно то слово, оно по-русски как имя Всевышнего. Простое обещание не приравнивается к клятве, хотя, конечно же, если человек что-то обещал, понятно, что нужно это выполнять. И очень дурно обещать что-то, зная заранее, что этого не выполнишь. В Торе написано «не превращай свои слова в пустоту, да, в ничто», да, «лоехель дворо». Но главный запрет, конечно, это клятва. Если человек не сформулировал клятву, вот тут он приводит, видите, швута, шкука, это какие-то аналоги, то, как люди говорили на иврите, какие-то похожие на клятву слова. Обещание по-русски может быть связано со словом «обет», но это чистая этимология русского языка, она не делает эффекта в алахе. «Вехен дин Алла веарур». То же самое с проклятиями. «Имкен кишва». Иногда человек, не дай бог, как будто бы, знаете, «гадом буду», говорят по-русски. А здесь у нас бывают на лашон ха-кодеш более серьезное выражение, да, когда человек на себя как будто бы навешивает проклятие, и это очень тяжелые вещи, тоже не надо с этим играть, и такие, так это обещать, даже когда вы 100% уверены, что вы выполните это. Кто знает, что произойдет вдруг? Простой пример. Мы с вами будем читать через несколько недель историю про то, как Йосеф, это подробная, долгая история, я сейчас не буду входить в это все, но вы помните, Йосеф стал премьер-министром Египта, и по своим соображениям, чтобы исполнились пророческие сны, чтобы свою семью привести в Египет, заодно испытать братьев, как они поведут себя с Бениамином, который во многом был похож на Йосефа, в смысле, что был единственным сыном Рахели, который остался там, и его Яков любил больше других и так далее. Он все это хотел посмотреть, как это получится, и у него были свои объяснения, почему он так делает. Но он сделал там странную такую вещь, заставил братьев, помните, оставить одного в плену у него, отправил других в землю Израиля обратно и сказал: «Приведите мне Бениамина». И там потом был большой и тяжелый разговор между Яковом, патриархом семьи, и его сыновьями, уже взрослыми людьми, был тяжелый разговор, брать с собой Бениамина или нет. Они говорили: ну как, мы не придем с Бениамином, он нас не пустит, он нам хлеба не продаст, а у нас голод уже. А Яков говорит: а вы возьмете его, что-то с ним случится в дороге, как с Иосифом случилось. И был большой спор, и пытались там разные аргументы приводить, пока не пришел Иуда и сказал: я беру на себя ответственность, я его тебе верну, папа. И Яков его отпустил. Но вы помните, когда Иуда брал на себя ответственность, он настолько сильно это сформулировал, что наши мудрецы говорят, он даже немножко перестарался. Он сказал: я буду грешен перед тобой и в этом мире, и в другом. Посмотрите в текст Пятикнижия, там увидите такое выражение. Мудрецы наши объясняют, имеется в виду, что он поставил как бы на кон свой будущий мир. То есть он, получается, сказал, что если я не приведу его, то пусть я лишусь своего будущего мира. А Всевышний ему как бы сказал: как ты уверен, Ты что, можешь владеть всеми ситуациями? Если землетрясение будет, я не знаю, смерч, ураган, налетит там орда каких-нибудь разбойников 2000, ты не сможешь ничего сделать? Как ты можешь так 100% рисковать своим будущим миром? Значит, он для тебя не настолько важен. И поэтому Иуда после смерти долгое время не мог зайти в Ешиву, которая на небесах. Он видел, сидят там его родственники, да, те, кто уже тогда умер, сидят, изучают Тору, наслаждаются сиянием Всевышнего. Да, это совсем не то изучение Торы, которое здесь, ради которого большинство из нас должны прикладывать усилия и преодолевать свое желание поесть, поспать, там, отвлечься на что-то. И, может быть, мы в конце концов получаем какое-то удовольствие от этого, надеюсь. Но в будущем мире это сплошное удовольствие, это самое высокое удовольствие — наслаждаться близостью к Творцу и питать его слова, да, слова Торы там. Но для этого нужно попасть в это общество, а тех, кто не заслужил, туда не пускают. Иуда, который точно знал, что он должен быть там, он не мог туда войти. И он мучился много лет, пока Моше Рабейну своими молитвами не, опять же, не изменил ситуацию так, что Всевышний его простил и вернул. Поэтому надо очень аккуратно с этими выражениями, да, не вешать на себя проклятие, даже будучи уверенным, что они не исполнятся. «Ваумер лав баазкарат Ашем Итбарах лехен ямин усмоль». То же самое. То есть даже если не произносит имени Всевышнего, все-таки надо очень аккуратно с этим быть. «Ведин пиву либо шавин, машалам дом, ведин зеда, пиву либо шавин, шин надрим ларган». Да, то есть должны быть сердце и уста человека должны быть соответственны друг другу. То есть он говорит, он имеет в виду, что он это выполнит. Да, даже в самых аккуратных формулировках. А лучше всего, конечно, не обещать в принципе. Надо сказать, я постараюсь, блин, эдер, с Божьей помощью и так далее. Вот. Например, человек говорит, если мне все плоды этого мира будут мне запрещены, если случится так и так. Ну вот он сказал, а потом что делать ему? А если он в это время, он говорит, например, «Ваи были Боши лу ясру, ки и майом, вафа пиши минаста машмалу лам». И Гонзе давка шейн деврепив сотрим легам ашуват. Что делать в таких ситуациях? Он не дает здесь ответа, да? Это нужно изучать специально. Если человек думал одно, а сказал другое, например, клятву он формулирует одним образом, а думает про себя другим образом, какой вариант будет работать? Это непростая штука. Венугегет бихол маком баколзман. Теперь заповедь эта работает во всех местах. Во все времена, она не связана ни с храмом, конечно, ни с какими внешними обстоятельствами, всегда наши слова должны быть правильны, и мы не должны делать глупости и клясться попусту, и тем более ложно. Теперь бисхарим накивот, это касается и мужчин, и женщин. Вовер алэва нишба ламудж шилшаеш, например, шушилзаам. Да, кто нарушает, и как мы видели в начале, какие примеры. Да, он видит перед собой, все видят, золотой там слиток, золотой столб, он говорит, а я клянусь, что это мрамор. Или же он показывает на него и говорит, я клянусь, что это золото. При обстоятельствах, когда это не нужно людям доказывать, да, когда все видят, что это золото. И то, и другое – это напрасная клятва. Оли в отель мицва, или когда человек говорит, я клянусь, там, не дай бог, что и не буду надевать тфилин больше ни разу. Он отказывается от того, что как бы он уже стоял и клялся на горе Сина, его душа была, и он обязался надевать этот тфилин. Почему, как он теперь может сказать? «Оласот давар шейнко ахадам их оласото». Или он клянется, что он сделает что-то, что на самом деле не в человеческих силах. Если он, да, например, не буду спать 3 дня, у нас был такой пример, больше 3 дней или человек не может не спать, и так далее. Если он клянется вот так, то он говорит, что неделю не буду спать, да, не засну ни разу. Если он сделает это злонамеренно, бомезит, зная, что это ненужная клятва, напрасная, вредная и запрещенная, он все-таки ее произносит, локе, если были свидетели, человек может получить в суде даже за это некоторое поучение плетьми. Вафа пишет эйншам майса, хотя обычно за такие вещи, когда человек что-то говорит, у нас не бывает наказания, потому что когда человек ничего не делает, его не наказывают. Лыров хомера и нянхия в то тура малкот. Здесь есть специальное исключение, тура все-таки из-за того, насколько строгое отношение к напрасным клятвам, Тура здесь специально написала, что он получит за это плетьми удары. Бушугег патур, если он сделал это, не сознавая, что он творит, насколько он нарушает и прочее, патур, безумный курбан. Курбан он не должен будет приносить. А вот бешуат шейкер, но если он поклялся ложно, тут он точно знает, что он делает что-то неправильное, да, когда он клянется ложно. Это называется швуат битуй. Хива тора курбан ле шогек. Если тут был шогек, в смысле он не знал запрет, он знает, что он плохо себя ведет, да, но он не знает, что есть вот такой запрет, именно такая клятва. Тогда ему надо будет принести курбан, исправить свой проступок, как мы, говорит, напишем Безрат Ашем. Вот мы с вами как раз и доделали эту заповедь наконец. Мы много уроков на нее потратили. Спасибо, что вы это все выдержали. Всем всего доброго. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, через неделю встретимся в это же время с новой заповедью. Освящение субботы у нас должно быть там. Счастливо всем!